Говорит Радио Свобода. Час прессы программы Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Президент Украины Виктор Янукович посетил Брюссель и встретился с руководством Еврокомиссии. Это уже вторая поездка нового главы украинского государства в столицу Европейского Союза. Напомню, что свой первый визит после избрания президентом Украины Виктор Янукович тоже совершил в Брюссель. И тогда это было расценено как жест. Жест, который должен был демонстрировать, что украинская внешняя политика будет и далее ориентироваться не в сторону Востока, а в сторону Запада. Что Украина, несмотря на известные высказывания политиков, пришедших к власти в результате победы Виктора Януковича на президентских выборах, будет думать о реальном цивилизационном будущем, а не утопическом варианте постсоветской интеграции, который уже несколько раз доказал свою эффективность в ходе усилий последних десятилетий. Но насколько искренними были слова Виктора Януковича, насколько серьезно можно воспринимать европейскую интеграцию Украины при новой украинской власти? И что произойдет с Украиной, если ее европейская интеграция завершится крахом? Вот об этом сегодня мы поговорим с нашими гостями здесь, в киевской студии эксперта института мировой политики Сергей Солодкин. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
И в Кракове с нами журналист издания «Новая Восточная Европа» Малгожата Нацун. Здравствуйте, Малгожата.
Здравствуйте.
Ну вот давайте с вас начнем, Малгожата, если можно. Я все-таки хотел бы вас спросить. Вот Янукович ездит в Брюссель, говорит много важных слов. Но насколько в европейских странах и в Польше, где к Украине относятся с повышенным вниманием, его воспринимают как президента, способного привести Украину в Европу и совершить необходимые для этого реформы?
В Польше, я думаю, что тоже в других европейских странах есть два подхода к этой ситуации. Во-первых, ну, конечно, Янукович считается в Польше пророссийским президентом. И тоже партия регионов, она считается партией, которая ориентируется на Россию. Но есть тоже люди, которые замечают, что Янукович, ну, может невозможно сказать, делает ставку на Запад, но он хочет предпринимать какие-то шаги, чтобы Запад постоянно интересовался Украиной. И есть тоже люди, которые просто хорошо помнят, что делал предыдущий президент Виктор Ющенко, и какие шаги он предпринимал, чтобы, как бы сказать, приближать Украину к Западу. Ну, конечно, если сравнивать Ющенко и Януковича, и если говорить о каких-то конкретных, очень конкретных действиях, ну, это просто можно сделать такие итоги, как через 5 лет правления Ющенко Украина приблизилась к Западу.
Сергей, вот
действительно ли она приблизилась?
Сергей, вот это, кстати, важный вопрос, да, потому что европейцы, когда они думают о Украине, они думают сейчас действительно не столько о Викторе Януковиче, сколько о Викторе Ющенко. Я имею в виду, какая разница, что говорит Виктор Янукович, когда все проевропейские заявления Виктора Ющенко и тогдашней власти, они окончились ничем, ничего не было сделано для этого.
Ну вот, наверное, это из области фантастики, но было бы неплохо, если бы можно было воссоединить воедино вот то, что было от Виктора Ющенко хорошего, и то, что есть хорошее от Виктора Януковича. У каждого есть свои плюсы и свои минусы. Плюс Виктора Ющенко – это вот восприятие его в Европейском Союзе как реальный проевропейского политика, который думает по-европейски, который действует по-европейски, который готов строить Украину, перестраивать как демократическое государство. Что касается Януковича, здесь есть определенные опасения, что он идет немного по неправильному пути, скажем так, и некоторые тенденции Украины указывают на то, что Украина сползает к некому авторитаризму. Но плюс Януковича в том, конечно, что установилась некая стабильность, которой не было во времена Виктора Ющенко, и из-за чего очень часто критиковали в европейской столице Виктора Ющенко. И вот эта стабильность вроде бы позволяет Януковичу притворять реформы в стране, развивать страну экономически. Но в то же время в Европейском Союзе опасаются, что Украина превратится в некую Беларусь, страну,
в которой будет... Разве Беларусь были экономические реформы?
Я имею в виду не в плане реформ, а в плане прав человека, в плане демократии. И естественно, что в такой ситуации Европейский Союз не будет способен развивать нормальные отношения с таким государством, потому что как бы общественная организация, европейская общественность будет на это смотреть немножко как бы с удивлением, почему Европейский Союз имеет дело с государством, в котором ущемляются права оппозиции, права журналистов, деятельность неправительственных организаций. Поэтому вот есть вопросы и к Виктору Ющенко, и к Виктору Януковичу.
А у вас, Малгожана, тоже есть вопросы к Виктору Януковичу? То есть вы к какой категории относитесь, наблюдатели в Польше? К тех, которые считают, что может быть так? Или те, кто считает, что может быть иначе?
Ну, конечно, я думаю, что вопросы есть. Но, как сказать, Украина принимает активное участие в программе «Восточное партнерство». Это как раз программа Евросоюза. И в этой программе тоже принимают участие другие постсоветские страны, которых тоже невозможно считать странами демократическими. Так что нельзя сказать, что Евросоюз не будет сотрудничать с Украиной, потому что там есть какие-то авторитарные тенденции. Тоже может очень много вопросов возникнуть к другим странам, как к Азербайджану, к Беларуси, к Грузии, к Армении. Это тоже даже невозможно сказать не в полной демократические страны. Вообще там есть много вопросов к демократии, но все равно это сотрудничество есть. И я думаю, что оно будет. Ну, конечно, у нас тоже возникает очень много вопросов к новому украинскому президенту. Конечно, мы должны заниматься демократией. Это значит реализовать все программы, которые способствуют развитию демократии. И я думаю, что в этом тоже заключается речь программы «Восточное партнерство».
Ну, наверное, Малгожата знает, как относится в Украине к восточному партнерству. Как раз украинские дипломаты считают, что Украина попала в перечень этих шести стран совершенно случайно, да. Незаслуженно, что Украина продвинулась намного дальше в плане евроинтеграции. И больше того, именно Украина в противовес Азербайджану или Беларуси заявляет четко о своем желании стать членом Европейского Союза. И это обязывает Украину быть более ответственным партнером Европейского Союза и воплощать те ценности, следовать тем ценностям, которым следуют европейские государства. И сравнивать Украину с Азербайджаном можно, но я бы не хотел, чтобы Украина была в том же положении, и чтобы было состояние дел такое же в Украине, как в Азербайджане.
Малгожата Нацуны, Сергей Солодки в программе «Час прессы», которую ведет Виталий Порников. Вот, Малгожата, можете ответить Сергею относительно восточного партнерства. И насколько вообще Украине стоит в нем находиться, действительно, вот со всеми своими спутниками постсоветскими.
Я, конечно, думаю, что Украина должна участвовать в этой программе. Есть очень много вопросов к программе Восточного партнерства, но это прежде всего вопрос денег. Я думаю, что эта программа может очень эффективно работать, если найдутся люди, которые хотят принимать в ней участие, не только в Украине, Беларуси и других странах, которые принимают участие в этой программе, тоже в странах Евросоюза. Я очень рада, что украинец говорит, что к Украине, что просто от Украины надо требовать больше, чем от других стран, потому что это уже показывает, что ваша страна начала очень хорошо развиваться. Я знаю, что сейчас возникают некие авторитарные тенденции нового президента, нового правительства, но я думаю, что Украина вошла на очень хороший путь развития, и я думаю, что то, что она достигла через 5 лет, этого уже нельзя просто потерять.
Вы тоже, Сергей, считаете, что нельзя потерять того, что Украина достигла за 5 лет?
Вы знаете, я так думал с прихода Виктора Януковича, и многие так эксперты считали, что невозможно потерять достижений, которые произошли последние 5 лет. Но вот последние тенденции, последних полгода показывают, что ничего невозможного нет. И вот создается служба безопасности Украины некая атмосфера страха и преследования происходит в самых различных сферах, и это относится и к журналистам, и к неправительственным организациям. Да, можно сказать, что это единичные случаи, но прошло всего полгода, и вот эти единичные случаи в разных сферах, они могут превратиться в некую тенденцию. Тенденция, в конце концов, начинается с единичных случаев. И я бы не хотел, чтобы через 5 лет президентства Януковича вот этих единичных случаев было очень много, и тогда мы уже с опозданием говорили о такой тенденции. Лучше предварять подобные случаи сейчас и указывать руководству Украины, как не следует себя вести по отношению к и неправительственному сектору, и к СМИ.
Малгожата, вот согласитесь, что те опасения, которые сейчас существуют, они ведь существуют не только у экспертов, они существуют и у многих руководителей Европейского Союза. Виктору Януковичу постоянно об этом говорят. Говорили в Брюсселе, говорили и во время его поездки в Берлин. Достаточно жестко говорила о проблемах с свободой слова и демократией Украины Ангела Меркель. И можно сказать, что украинский президент, он ведь отвергает все претензии. Он говорит о своей приверженности к идеалам свободы слова, к демократии, но претензии, которые ему выдвигаются, факты, которые ему приводятся, он их не воспринимает. И это очень похоже на реакцию другого человека, который, судя по многим признакам, является образцом для подражания для нынешнего украинского политического руководства. Это человек Владимир Путин. Он тоже всегда говорил о демократии, о свободе слова, но современная Россия была выстроена им по собственному представлению о том, что такое демократия и свобода, а не по западному.
Да, конечно, я думаю, что вы правы, но, во-первых, то, что Виктор Янукович победил во время президентских выборов, это тоже существует, это демократии в Украине. Я знаю, что были некие там нарушения во время выборов, но все равно все европейские институции признали эти выборы. Так что я думаю, что это тоже как бы свидетельствует о демократии в Украине какой-то. Во-вторых, ну, конечно, есть такой принцип в России, что там президент, тоже премьер-министр сейчас, очень много говорят о демократии, ничего не делают, чтобы эта страна вошла на путь демократического развития. Но я думаю, что разница, конечно, есть, потому что в Украине люди показали хотя бы во время оранжевой революции, что они могут выйти на улицу, что они... ну, не быдло, как тогда говорили, и что они будут защищать свои права. Я думаю, что тоже украинская власть, наверное, этого немножко опасается, что просто украинцы показали, что они будут защищать свои выборы. Во-вторых, ну, конечно, Украина тоже должна добиваться поддержки и вообще сотрудничества в тех областях с Западом, в которых есть какие-то нарушения демократии. Я имею в виду хотя бы свободу слова, чтобы были деньги на какие-то медиапроекты, чтобы это сотрудничество хорошо развивалось. Я один раз участвовала в таком проекте. Я думаю, что это было с пользой для польской стороны и тоже для украинской. Так что медиапроекты. Во-вторых, ну, конечно, какой-то обмен молодежи, чтобы люди тоже познавали, как можно, как существуют люди в демократической стране. Просто у украинцев есть, ну, немножко другое прошлое. И я думаю, что демократию, что свободу слова тоже надо как-то обучить.
Вы знаете, я бы сейчас уже не строил иллюзий каких-то в отношении Виктора Януковича и не записывал бы ему в достижение то, что он демократически пришел к власти, потому что он пришел к власти на свободных выборах как раз благодаря тем достижениям, которых удалось Украине добиться в последние 5 лет. И я вот боюсь, чтобы свободные выборы не были последними в Украине. И то, что Януковичу позволили быть избранным демократично на последних выборах, вот не означает, что он позволит демократично потом избраться другим политикам на следующих выборах. И вот тоже об этом стоит подумать. И вот последние случаи во внутренней политике Украины как раз указывают на негативное развитие событий. То, что власть пытается отменить политреформу 2004 года. Да, она требует коррекции, но власть же все-таки хочет вернуть президенту те полномочия, которые были у Леонида Кучмы. А мы все хорошо помним, к чему приводила вот абсолютная власть Леонида Кучмы и как от него отвернулся весь демократический западный мир. Кучма и Украина во времена Кучмы, во время особенно второго президентства, оказались фактически в изоляции. А относительно заявления Януковича о его приверженности демократии, свободе слова, ну вот как бы мне кажется, что украинские политики научились играть словами, они знают, что от них ожидают, и как бы за подобные декларации не бьют и только могут даже похвалить. А вот Янукович сказал, что он приверженец демократии. Но что он делает для того, чтобы защищать эту самую демократию? И что сейчас творит служба безопасности Украины? Вот как бы такое впечатление, что президент просто этого не замечает, что ли. И то, что говорят европейские лидеры, европейские политики сейчас, ну, такое впечатление, что вот может, это грубо прозвучит, как горохом об стенку, что ли, потому что Виктор Янукович все это слушает, но говорит, я вот привержен буду защищать демократию. Но насколько это правда? И такое впечатление, опять-таки, что власть чувствует разочарование среди населения. И то, что народ вышел в 2004 году отстаивать свои права, право на свободные выборы, власть нынешняя чувствует, что люди разочарованы политиками в целом, и люди просто ну, как бы не хотят вмешиваться в эти процессы, они отстранились, они не выйдут уже на улицу, собственно говоря. И сейчас нынешняя власть вот не боится народного голоса, протестного голоса. И творятся самые невероятные, самые грустные вещи, которые, вот, я вспоминаю, были времена Леонида Кучмы второго срока.
Тут ведь Малгожата может оказаться, что просто европейцы устали от Украины, и поэтому они так на это все и смотрят.
Извините, можете повторить?
Да, я говорю, что, может быть, оказалось, что европейцы устали от Украины. Вот, и то, что говорит Сергей, это мы уже много раз, да, слышали. Вот такие претензии к Украине. И действительно, если на них, если их не воспринимают, то можно их повторять до бесконечности.
Да, ну, конечно, не только в Польше, тоже в других европейских странах, даже в США, я слышала, что мы уже устали от Украины, что там все время есть какие-то волнения, что там все время есть какие-то протесты, и что мы просто уже не хотим этим заниматься, что, ну, конечно, дипломатия – это одна вещь, а вторые вещи – это просто какие-то практические политические действия. Но я все равно я хочу быть оптимисткой, потому что среди всех постсоветских стран есть много стран, которые очень сильно зависят от России, но нет никакого просто модели развития, который мог бы показать, как интегрировать, примерно Беларусь, Армению, Грузию или какую-нибудь другую постсоветскую страну с Россией. Я думаю, что просто это невозможно сделать. Так что я просто надеюсь, что у украинского правительства нет другого выхода. Только я думаю, что Украина немножко вынуждена уже сотрудничать с Западом. Ну, конечно, она граничит с Россией, конечно, есть... Как сказать, Украина это тоже постсоветская страна, и она очень зависима от России. Но все равно, я знаю, что просто Янукович это, наверное, тоже циник. Но он знает, что он в какой-то мере, наверное, вынужденный сотрудничать с Западом.
Ну, я бы вот не перерыл таким термином, как усталость, потому что если была бы усталость, то, наверное, на Украину давно бы махнули рукой, и не было вообще никаких отношений. Думаю, больше Европейский Союз поражает, что Виктор Янукович наступает на те же грабли, на которые в свое время наступал Леонид Кучма. Мы реально все это проходили. И мне казалось, что в начале президентства Януковича были ожидания в отношении Виктора Федоровича, что он пойдет немножко по другому пути, что он сможет развивать те достижения, которые были после оранжевой революции, то есть Украина будет дальше идти демократическим путем, но при этом президент сможет в атмосфере стабильности политической притворять в жизнь важные реформы, которые бы наближали Украину не только в плане ценностей, но и в плане экономического процветания. То, что мы видим сейчас, вот, мне некое сползание и, возможно, усталость. Вот если все это будет продолжаться в таком же темпе, то я не исключаю, что уже через полгода на Украину могут реально махнуть рукой, и она окажется на периферии интересов Европейского Союза. Пока что я об этом не говорил, и пока что не говорил бы, я думаю, что пока что у Виктора Януковича есть еще шанс вернуть этот интерес, усилить интерес со стороны Европейского Союза, активизировать процесс.
Это же вопрос в том, что вот были какие-то ожидания от Виктора Ющенко, а вот на Януковича нет ожиданий, да? Нет, нельзя сказать, что вот есть ожидания от Януковича.
Я думаю, что они были. Вот я, то, что я говорил, ожидания стабильности, то, чего не смог добиться Виктор Ющенко, постоянные конфликты с Юлией Тимошенко, они приводили к нулевому результату. Вот надеялись, что если будет в одной спайке работать президент и премьер-министр и парламент, удастся претворять в жизнь важные реформы. И, в принципе, важные законы принимаются. И в отношении вот вопроса безвизового режима с Европейским Союзом, как бы все это не может не замечать Брюссель. И соглашение с МВФ вроде бы подписано удачно, и со стороны Запада есть ожидание, что именно эта власть будет осуществлять свои обещания. Но есть некие тенденции, которые, естественно, не могут радовать европейское сообщество и могут, в конце концов, отвернуть ЕС, в целом Запад, от Украины. Вот. Ну, то есть интерес будет, ну, будет вот такая усталость, мы не можем доверять полностью этим партнерам.
Ну, вот, между прочим, то, о чем говорила Маргажа Танатсон вот в нашей программе, мне кажется, она и есть демонстрация в определенной мере такого уже отношения, когда Украина оказывается в ряду действительно бывших советских республик, с которыми есть отношения достаточно серьезные, и визиты на высоком уровне, и обещания о том, что будут сотрудничать с ними. И в России ездят на самом высоком уровне руководители стран Запада и хотят с ней иметь серьезный диалог. Вон в Польше сейчас тут какая дискуссия относительно диалога. Но в России,
и,
да.
И с Лукашенко сейчас.
Но, да, но при этом все прекрасно понимают, что ни Россия, ни эти бывшие советские республики никогда не будут частью Европы. Это очень важный момент, мне кажется, в отношении к Украине как стране, которая еще недавно в глазах хотя бы целого ряда западных политиков, наблюдателей и так далее, могла стать этой частью Европы, а сейчас уже не может. Мы продолжим вот как раз об этом дискуссию с нашими гостями. Напомню, что в нашей программе сегодня участвует эксперт Института мировой политики Сергей Солодкий, журналист издания «Новая Восточная Европа» Малгожа Танатсон. Продолжим после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода». Напомню вам, что сегодня в 19:07 после выпуска новостей Михаил Соколов будет беседовать с членом Валдайского клуба, экономистом Владиславом Иноземцевым и с политологом Андреем Пиатковским последствия возможного раскола российской элиты для судеб страны. Напомню, что речь идет о той кампании, которая сейчас начата по телевидению против московского мэра Юрия Лужкова и ближайшего окружения градоначальника.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Власти Северной Осетии, где 9 сентября был совершен теракт, предотвратили нападение группы осетин на ингушское село Карца. Жертвами взрыва на рынке Владикавказа 9 сентября стали 17 человек, около 200 были ранены. Пятеро раненых находятся в крайне тяжелом состоянии. На Зране совершено покушение на имама местной мечети. Как сообщили в правоохранительных органах Ингушетии, в районе Экажева была взорвана машина, которой управлял имам Хамзат Чумаков. Он тяжело ранен. На юге Чечни в ходе спецоперации убиты двое боевиков. Президентские выборы в Белоруссии состоятся 19 декабря. Такое решение приняла сегодня Нижняя палата парламента страны. Срок полномочий действующего президента Беларуси Александра Лукашенко истекает в марте 2011 года. В египетском городе Шарм-эш-Шейх сегодня открывается новый раунд ближневосточных мирных переговоров. В качестве посредника между Израилем и палестинцами выступает госсекретарь США Хиллари Клинтон. Индийские войска в штате Джамму и Кашмир намерены открывать огонь по нарушителям комендантского часа. Об этом было объявлено сегодня после недавних столкновений сил безопасности со сторонниками местных сепаратистов, в результате которых погибли 19 человек. В Пакистане в регионе Северный Вазиристан в результате ударов с американских беспилотных самолетов убиты 9 боевиков. В тот же день в городе Хангу на северо-западе страны неизвестно убили местного журналиста. Премьер-министр Японии Наото Кан сохранил свой пост, победив на сегодняшних выборах главы правящей демократической партии. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте свободанews.ру.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Напомню, что сегодня в нашей программе участвует эксперт Института мировой политики Сергей Солодки, журналистка издания «Новая Восточная Европа» Малгожата Ноцен. Мы обсуждаем европейские перспективы Украины на фоне состоявшегося визита Виктора Януковича в Брюссель. 8-800-222-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И телефон для наших украинских слушателей 490-2905. Так что вы можете в своем задавать вопросы гостям и так далее, и высказывать свои мнения относительно украинских перспектив. А мы, собственно, поинтересуемся у Малгожаты вот чем. Вот вы знаете, Малгожата, что Виктор Янукович должен был быть гостем экономического форума в Кренице и не приехал. А перед этим, кстати говоря, должен был быть гостем здесь, в Киеве, экономического форума Украины и Европа, который тоже проводился польской стороной в сотрудничестве с украинской. Тут много было разных гостей. И Виктор Янукович как-то вот, он не посещает подобные мероприятия. Может быть, ему просто неинтересно? Вот тут вопрос как бы... Вопрос того, насколько Польша интересна Украине, это можно долго обсуждать. Вопрос о том, насколько Украине, вот нынешней власти украинской, интересна Польша.
Думаю, что уже предыдущая украинская власть, ну, к сожалению, показала, что ей не до конца интересна Польша. И тоже оранжевый, когда, как сказать, лагерь показывал, что ему более интересен там Запад. И можно сказать, более мощные, так экономически, как и политически. Так что... Не первым показал Виктор Янукович. Ну, конечно, это какой-то, как сказать, может быть, жест, что он, не приехал в Польшу, потому что это очень, очень большой саммит ежегодно в Кренице. И, конечно, не только, ну, как сказать, польская, там, польский саммит, там с ним принимают участие многие эксперты, политики. Это просто полезно для Украины не только с точки зрения украинско-польских отношений, но тоже с точки зрения взаимоотношений Украины с Западом и с другими постсоветскими странами. Так что, ну, к сожалению, так совершилось. Я не знаю почему. Я думаю, что это есть какая-то глупость, что просто избежать таких оказывается, чтобы встретиться с другими политиками, чтобы просто как-то в кулуарах тоже поговорить о Украине, там, очень затронут очень серьезные темы. Может быть, у Януковича они очень хорошие советники, и может быть, он должен их поменять.
Послушаем звонок. Александр из Москвы. Здрасте, Александр.
Добрый день. Значит, что хотелось бы сказать. Внутри самой Европы начинают двери закрываться потихонечку, и европейская интеграция, как такая большая идея 20-летней давности, когда все только начинало создаваться, она, значит, постепенно умирает, потому что своя рубашка ближе к телу, это видно, значит, из того, что происходило во время кризиса, и происходит сейчас, и будет происходить, потому что следующий кризис, видимо, не за горами, потому что все ожидают вторую волну. Это один момент. Второй момент. Украине не следует, повторю еще раз, видимо, очень хорошие советники у президента, потому что если вот это понимание того, что Украина Европе не нужна, прежде всего. Оно присутствует в высшем руководстве Украины. Понятие того, что нужно смотреть прежде всего на восток, на большого соседа Востока, потому что здесь и экономические связи, и культурные связи, и история общая. А Запад, он начинает закрывать двери. Если вы видите, что происходит, например, во Франции с теми же цыганами, да, как две страны, одной по существу конфедерации государств Европейского Союза начинают выяснять отношения из-за граждан по существу одного государства, да? Это говорит о большом кризисе внутри самой Европы. И поэтому Украина, еще раз повторю, будет правильно, если Украина будет смотреть прежде всего на восток, потому что есть перспектива. В Европе как таковой перспективы, видимо, не будет в ближайшие
несколько. Ну вот, Александр сказал то, что думают многие российские политики, только в отличие от него они живут уже фактически в Европе.
На самом деле и в Украине сейчас вот созревает вот это вот как бы отношение и позиция о том, что нас на Западе не ждут, поэтому вот надо нам
думать
обернуть
о Востоке, да.
Взор на Восток. Но вот если руководствоваться логикой Александра, то что получится? В Европейском Союзе плохо, на Западе в целом все плохо, общий кризис, но как бы и в России тоже не все хорошо, и Россию коснулся кризис, в первую очередь экономический, и весь мир коснулся кризиса. Вы знаете, если вот этой логикой руководствоваться, то вообще ни с кем не стоит сотрудничать, и вот купаться в собственном соку и ни о чем не думать. Европейский Союз, на самом деле, показал, это очень сложный организм политический, экономический. Очень непросто сотрудничать 28 странам, это надо понимать. Но при всем при этом Европейский Союз доказывает свою жизнеспособность. Ему предрекали смерть уже не одно поколение экспертов. И боюсь, что еще будет предрекать тоже не одно поколение. Но в то же время Европейский Союз достиг огромнейших успехов и в плане экономики, и в плане социальной защиты граждан. Есть чему поучиться, есть с чего взять пример. И то, что мы сейчас, Украина, извлечь для себя какую выгоду, воспользоваться этими выгодами. И Европейский Союз, да, может быть, он закрыл двери полноправного членства пока что. Хотя Европейский Союз даже не исключает, что в дальнейшей перспективе все возможно. Основоположные документы Европейского Союза не отбирают право у любого европейского государства, которое исповедует ценности, отвечает соответствующим критериям, стать когда-нибудь будущим членом Европейского Союза. Европейский Союз в то же время сотрудничает с Украиной по многим направлениям. Сейчас идут переговоры о заключении соглашения об ассоциации, которое предусматривает углубленную зону свободной торговли. Это большой плюс для украинской экономики. Сейчас идут активные переговоры о безвизовом режиме для граждан Украины. И это тоже плюс. И сказать, что Европейский Союз закрывает двери, ну, не совсем правильно, потому что, скажем так, это приоткрытые двери, они не закрытые. Потому что если были бы закрытые, то этих переговоров не было бы с Украиной.
Послушаем звонок еще Виктор из Харькова. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
Да, говорите, пожалуйста.
Вот у меня такое замечание. Вот смотрите, человек звонит из России и говорит много, хотя они говорят бесплатно. Украинцы говорят, значит, за деньги и говорят мало, потому что их перебивают.
Вот где их перебивают? Вы же говорите.
Вообще раньше перебивали, да. Но теперь мне хочу сказать, вот почему вы еще говорите о каких-то проблемах Запада и Востока, когда земля круглая, пойдешь на Восток, уйдешь на Запад. Потом западные страны имеют экономику намного более слабую, чем, скажем, в Юго-Восточной Азии, там Китай, Япония, так? И вопрос, проблема Украины не в том, что на Западе или на Восток, а в том, что ее нету рыночной экономики. То есть, может быть, атрибуты какие-то есть, бутафория, но нету экономики. То же самое в России. Только Россия может это компенсировать, значит, добычей там нефти и газа, понимаете? А Запад это все знает, раздел Украину Россию этими реформами, а теперь делает вид, что у нас нет демократии. Какая же может быть демократия, если в стране только базар, понимаете? А базарникам не нужна демократия, не нужна свобода слова. То же самое и в России. Люди не имеют работы, нет производства. И даже, кстати, в Польше, это бывает часто, там тоже экономика, в общем-то, только в сельском, в селе есть экономика. В городе экономики нету. Только западные фирмы, отверточное производство. Так что польская там представительница напрасно так, в общем-то, нас получает.
Ну вот пусть вам ответит тогда госпожа Нацун. Да, пожалуйста. Малгожата. Вы слышали нашего харьковского слушателя, который вам посоветовал нас не поучать. Да-да.
Хорошо?
Да-да-да, мы вас слышим, да. Угу. Малгожата?
Да-да-да. Я думаю, что, ну, как сказать, просто Украина не нужна вообще Западу, что Виктор Янукович имеет хороших советников. Я в этом вполне не согласна, потому что я думаю, что просто Украина нет другого пути. Только вопрос, сколько нужно времени, чтобы Украина стала полностью частью Европы, тоже членом Евросоюза. Польша тоже очень долго ждала, чтобы вступить в Евросоюз. Я думаю, что очень хороший пример это тоже сотрудничество России и Беларуси. Там был некий модель интеграции этих двух стран. И это сотрудничество показало, что просто этого невозможно, что этого невозможно сделать, что эта интеграция не просто, что это невозможно, что это есть какой-то миф. И я хочу сказать, ну чего ожидать России от Украины от интеграции с Россией? Это вообще возможно? И какой модель сотрудничества? Это не сотрудничество, это доминация России.
Вот тут послушаем следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, представьтесь.
Алло,
да.
Николай.
Да, Николай.
Хотел бы вот задать вопрос. Польша была и под Германией, и под Россией. И, в общем-то, как-то устояла и не требует у себя легализации ни русского, ни немецкого языка, обходится как-то своим языком. Украина устала от своего языка и вот требует чуть ли уже русский не вторым, так первым. Конечно, оно может быть так и попроще, а тем более учить там какой-то польский и другие языки. Хотелось бы вот спросить, как сейчас обстоят дела в Украине, потому что информации мало, со свободой прессы. Савик Шустер там по-прежнему может с Киселевым хоть что-то говорить объективно. И вот последний вопрос, если разрешите. Значит, Сарацин в Германии озабочен как бы будущим Германии. Озабочен или так будущим в Польше? Боятся ли они своих цыган и прочих понаехавших? И как дела в Украине с этим? Спасибо.
Вот, Сергей, давайте начнете вы отвечать на вопрос слушателя, потому что относительно языка это все-таки вопрос, я думаю, в Киев, а не в Краков.
В вопросе языка мы знаем, что в Верховной Раде в украинском парламенте зарегистрирован законопроект, который предусматривает расширение прав применения русского языка в Украине. Скажем так, что законопроект был воспринят довольно неоднозначно со стороны оппозиции, потому что оппозиция критикует власть, что вот как бы это все очковтирательство, как бы власть вместо того, чтобы заниматься реальными делами, реформами, спасением экономики, она занимается вопросами и играет на каких-то политических чувствительных моментах, вместо того, чтобы заниматься реальными делами. И я полагаю, что это будет очень горячий вопрос. На самом деле, ну, не стоило бы политикам нагнетать те вопросы, которые уже длительное время в Украине вызывают споры и напряжение. Языковой вопрос как раз относится к этой сфере. И я боюсь, чтобы власть, вот не поступая как бы топорным способом, не навредила и сама себе, не навредила обществу в целом в Украине подобными подходами. Вот как бы все делается нахрапом, и это касается и внутренней политики, и внешней политики. Радикальные развороты происходят в Украине. У меня есть опасение, что вот эта пружина может рано или поздно лопнуть. Украинские граждане в свое время тоже довольно много терпели там президентство Кучмы, но во что это вылилось, мы все помним, 2004 год. В отношении свободы слова есть много сейчас уже примеров сложностей в работе журналистов. Мы знаем, что у двух каналов по инициативе канала, приближенного к главе службы безопасности Украины, отобрали частоты. мы знаем о пропавшем в Харькове журналиста, и никаких новостей по поводу того, что с ним произошло, и кто в этом виноват, мы не знаем. И очень многие начинают сравнивать эту ситуацию с пропавшим в свое время убитым журналистом Георгием Гангадзе. Хотя, это без знаю, что эти ситуации, конечно, несравнимы, но сама вот атмосфера, она в СМИ говорит о том, что вот создается некая вот атмосфера страха, потому что когда Служба безопасности Украины начинает заниматься вопросами СМИ или неправительственной организации, это не может не вызывать беспокойства.
Малгожат, я не знаю, слышали ли вы вопрос нашего слушателя, который спрашивал о том, есть ли какое-то беспокойство в Польше относительно ее будущего, как Германии. Он называл беспокойством судьбу Германии известные тезисы, изложенные господином Сарацином, который говорил о исламизации этой страны.
Прошу прощения, я просто пропала, и я не
слышала. Да-да-да, я этот вопрос вам еще раз повторил. Что слушатель спросил, есть ли в Польше беспокойство за свою судьбу, такое, какое высказал в Германии господин Сарацин, который сказал, что есть угроза исламизации Германии, потери Германии и так далее и тому подобное. В этом смысле.
Есть тоже такие опасения. Да, я думаю, что, насколько я знаю, нет, таких опасений нет, насколько я просто в этим ориентируюсь. Так что только столько могу сказать, что...
Послушаем звонок. Но есть еще один момент, который вы могли бы вот тоже ответить слушателям, по-моему, это был слушатель из Харькова, который сказал, что в Польше нет никакой экономики, только на селе есть экономика, а вообще в Польше ничего не развивается, только производство западных фирм, поэтому Польше незачем учить соседние страны.
Конечно, я все равно буду говорить, что в Польше есть экономика, и что она хорошо развивается, и к этому тоже есть свидетельство, потому что большой экономический кризис, он, конечно, очень жестко коснулся тоже Польши. Но все равно мы, как немногие европейские страны, имели экономический рост тогда. И это тоже свидетельствует о том, что в Польше экономика развивается, что в Польше есть предприятия, в которых есть западный капитал, которые хорошо работают. И тоже в Польшу приезжают украинцы, не только украинцы работать, они хорошо владеют иностранными языками, и они не только работают на черном рынке, тоже работают, я знаю таких людей, в этих предприятиях, так что, Польша, конечно, это небольшая страна, и это тоже страна, которая имеет очень сложную прошлость, но я думаю, что все равно она развивается.
Послушаем звонок Николая Николаевича из Иркутской области.
Мне хочется этой польской журналистке вот что спросить. Она меня слышит?
Она вас слышит, я надеюсь, да.
Так, признает ли она, что у нас в России сейчас диктатура, советского типа? И второй вопрос. Признает ли она, что на Украине строится точно такая же диктатура?
Малгожат, вы слышали вопрос нашего слушателя из Сибири?
Да.
Ему в Иркутской области кажется, что в России тоже диктатура, а на Украине она строится. Это вопрос из двух частей.
Конечно, я уже об этом говорила. Конечно, я знаю, какой строй есть сейчас в России, и я жалею, что он такой есть. Я думаю, что, может быть, со временем, на это, конечно, надо очень много времени, он когда-то поменяется. Я знаю, конечно, потому что я это наблюдаю, что есть авторитарные тенденции сейчас в Украине. Я знаю, что они есть в СМИ, в правах человека и в других областях. Но все равно я надеюсь, что в Украине тоже есть мощное общество. Это общество устало, но оно мощное, и оно справится с этим. Я надеюсь.
А вы, Сергей, вообще считаете, что на Украине сейчас есть опасность построения такой же модели, какой российская? Государственное устройство вот такое придерживается?
Ну, то, что мы наблюдали вот последние полгода, то у меня подобные опасения есть, потому что многие просидевшие вещи, они находят свои параллели в России. Когда у нас не пускали и продержали в аэропорту порядка 10 часов руководителя фонда Аденауэра Николанге, но это было похоже на то самое, что происходило вот с British Council, с Британским советом в России. Ситуация в СМИ, ну вот как бы, она тоже не самая лучшая в России, и то, что происходит с независимыми каналами в Украине, говорит Сидерс тоже о подобных поползновениях. То есть опасность есть. И сейчас очень многое зависит от того, насколько общество Украины, гражданское общество Украины способно будет... Я не говорю о Западе, это, конечно, не проблема Запада останавливать руководство Украины, проблема, в первую очередь, общественного сектора Украины. Насколько вот само общество Украины сможет заставить правительство, власть Украины прислушиваться к своим же гражданам.
Я, кстати, хотел бы сказать, чисто технический момент сейчас сказать, имея в виду звонок нашего слушателя из Харькова, я на него не ответил. Но тут ответить, на самом деле, очень просто относительно того, что российские слушатели звонят бесплатно и говорят долго, а украинские слушатели звонят за деньги и говорят мало. Благими намерениями всегда устлана дорога в ад, как известно. Наше вещание на русском языке, оно, конечно же, идет на территорию, прежде всего, Российской Федерации. У нас там партнерские радиостанции, у нас там большая часть аудитории, а украинская служба «Радио Свобода», разумеется, вещает на территории Украины. И вот мы любезно пользуемся телефонным номером наших украинских коллег для того, чтобы предоставить возможность нашим слушателям на Украине звонить в эфир русской службы «Радио Свобода». Это была наша инициатива, украинская служба пошла на... Естественно, навстречу нашему эфирному вещанию. И, ну, вот у них такой телефон, он платный, и он киевский. И я, честно говоря, вот обескуражен тем, что это решение давать нашим украинским слушателям тоже возможность участвовать в эфире, чтобы их услышали, кстати, наши российские слушатели и так далее, но воспринимается как некая дискриминация наших слушателей на Украине. Хотя на самом деле все это делалось совершенно с противоположными целями. Вот. Я надеюсь, что вы будете этим номером пользоваться, я имею в виду украинские слушатели, что будет диалог между вами и нашими слушателями в России, потому что этот диалог очень важен ввиду полного его отсутствия в российских средствах массовой информации. Но уже приближаясь к окончанию эфира, спрошу у Малгожаты Нацуна, как вы вообще, Малгожата, считаете, сегодня адекватно воспринимают Украину? Я просто там услышал звук, знакомые звуки краковского вокзала, Волгожата, как-то остановился у вас.
Да.
Уходит поезд. Да. Насколько адекватно воспринимают Украину сегодня в Европе? Вообще понимают ли, что это за страна?
Но я думаю, что есть политики, есть страны, в которых есть очень хорошие журналисты и специалисты в области Украины, и что они принимают Украину адекватно. И что для меня очень важно, и что я хочу подчеркнуть, что невозможно говорить, что Украина вступит в Европейский Союз примерно в 2015 году или в 2020 году. Я хочу слушать мнение людей, которые говорят о модернизации Украины и которые говорят о усилиях Запада в поддержке Украины и в помощи в этой модернизации. Я думаю, что эти люди, которые хотят говорить о сотрудничестве, модернизации, которые имеют в виду развитие Украины, они очень хорошо и очень адекватно понимают Украину. И тоже есть тоже такие романтики, которые говорят, что которые все время живут мифом оранжевой революции. Я думаю, что это неправильный подход, что лучше просто думать о модернизации и делать это. И тоже хорошо, когда люди просто знают, как Украина выглядит на самом деле, что это бедная страна, что там есть экономические и политические кризисы. И я хочу просто слушать, прислушиваться мнению таких людей, и такие есть. И еще, наконец, ну просто мы здесь, в Польше, желаем Украине всего хорошего и тоже хотим сотрудничать с Украиной. И для нас этот большой шаг, который Украина, по-моему, делает вперед, это очень важно.
Спасибо. Волгожата, счастливого пути, Сергей. Вот вы как считаете, насколько адекватно Украину сегодня воспринимают на Западе? Вот на фоне всех этих заявлений президента, его поезда и другой стороны общественного, реакции в самой стране на то, что
происходит? Иногда, на самом деле, остается впечатление, что Украину не понимают и не разбираются реально в ситуации в Украине. Есть некое поверхностное восприятие происходящего в Украине. Но во многом, в целом, я бы сказал, что есть правильное понимание роли Украины, роли как важного партнера, как потенциального регионального лидера, который может влиять на ситуацию на постсоветском пространстве. Есть понимание, что развитие Украины как государства, которое будет исповедовать ценности европейские, которое будет идти путем рыночных преобразований, это будет как бы положительный пример и для России, и для всего постсоветского пространства. И вот в этом есть понимание стратегического роли Украины. В нюансах возможно вот некое упрощение, потому что Януковичу, который считают вот, однозначно пророссийским политиком, хотя на самом деле я с этим не совсем согласен, но вот это, наверное, уже издержки в целом публицистики и экспертного сообщества упрощать сложные вещи.
Ну, вот посмотрим, как будет развиваться эта ситуация, разумеется, далее, потому что помимо слов всегда очень важны дела. Главное, это, вероятно, дела в политике. И это был только второй визит Виктора Януковича в Брюссель, такая вот встреча с руководителем Европейского Союза, и тоже было очень много слов. А теперь посмотрим, какими будут реальные дела украинской власти. Напомню, что сегодня в нашем эфире участвовали эксперты Института мировой политики Сергей Солодкин здесь, в Киеве. В Кракове с нами была журналист издания «Новая Восточная Европа», «Новая Европа Всходняя» Малгожата Нацун. И благодарим мы наших гостей за участие в эфире, благодарим слушателей. Программу провел Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Мне осталось только напомнить вам перед тем, как попрощаться, что сейчас вы послушаете программу «Поверх барьеров». Это «Американский час» с Александром Геннисом. Темы выпуска «Искусство проигрывать» к началу предвыборного сезона. Автобиография Тони Блэра в Америке. Духовная музыка 75-летию Перта. Курт Ванигут в России и в Америке. К открытию музея писателя. Что же будет в музее Ванигута? Вот такие темы этой программы. Я прощаюсь с вами, господа. До новых встреч в эфире.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Беслан. Акция памяти или политический пиар?
Комментарии экспертов.
Шереметьево обогатится за счет Домодедова.
В блогах Свободы.
Анастасия Кириленко. Как я прописывалась в Москве.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.